Добрый вечер. В студии Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Андрей Трубецко, историк, коллекционер, исследователь и, главным образом, главный редактор интернет-портала, который называется «Музеемания». Евангелие от Булгаковых, книга, которая сегодня украшает нашу студию, и автор этой книги Андрей Трубецкой. Это исследование, это путешествие, это размышление о судьбе Булгаковых вообще, этого семейства. И удивительные, наверное, Андрей, открываются истории. Это, конечно, роман, с одной стороны, но с другой стороны, это совершенно документальное исследование, потому что множество архивных документов было прочитано, изучено. И многое открывается в этой судьбе, да?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень приятно находиться сегодня вечером в этой студии. Напротив меня замечательная моя любимая Ирина Кленская. Я ей очень благодарен за то, что она пригласила меня в эту студию.
А мы-то как рады, а мы-то как благодарны.
Ну, действительно, книга вышла в конце 2020 года. Но сегодня я ни в коем случае не буду ее пересказывать, не буду вас загружать какими-то генеалогическими тонкостями семьи Булгаковых, а просто немножко расскажу о судьбе самих Булгаковых. И также вот такой мой основной, как сейчас модно говорить, мейнстрим будет. И он будет заключаться в том, что любой человек, даже который профессионально не сопряжен с историей, но чуть-чуть интересующийся, пытающийся не просто смотреть по сторонам, а исследовать жизнь, может найти нечто, с одной стороны, лежащее совсем рядом, а с другой стороны, находящееся под спудом, и на основании этих находок попытаться это изложить. Слава богу, время таких элитных писателей у нас прошло. Союз писателей, хоть, наверное, и существует, но, тем не менее, каждый человек, даже на Фейсбуке, может что-то написать. И это открывает для нас огромный простор для творчества, для любого человека. А таланты во всех нас во многом скрыты. И мы, пока живем на этой земле, должны их реализовывать.
Ну, должны как-то бережно к своему дару относиться, да, и не скрывать его, как и говорится в святых книгах. Андрей, ну вот удивительная книга называется «Евангелие от Булгаковых». Да. То есть это новая какая-то важная весть о Булгаковых, потому что Евангелие – это весть.
Да, совершенно верно. В середине 60-х годов некто, совершенно неизвестный человек, в самиздате издал книгу с аналогичным названием. И он попытался впервые, наверное, сформулировать такие религиозные искания писателя. Ведь мы стали его считать таким религиозным писателем, в каком-то смысле, только после ознакомления широкой публики «Мастера и Маргариты». Да? В 30-е годы Булгаков был немножко другим писателем. И в знак, в память об этом мне неизвестном писателе, и книга эта исчезла, и фамилия мне совершенно неизвестна, мы решили книгу сделать вот с таким названием «Евангелие от Булгаковых». Дело все в том, что многие из вас знают прекрасно, что Булгаковы, они относятся к священнической семье, да, то есть предки самого Михаила Булгакова на протяжении столетий были священниками. В основном они служили в Орловской губернии. И, собственно, конечно, нам очень хотелось отдать дань этим людям, о которых, к сожалению, сейчас уже
мало кто помнит.
Да, вот есть Михаил Булгаков, есть мастер Маргарита, есть замечательные исследователи. Но в основном они филологи. Они открывают тексты и начинают размышлять, а что же подразумевал Михаил Афанасьевич под этим героем, откуда он взял вот эту выписку, откуда он добавил. Книга же написана двумя историками. У меня есть соавтор Екатерина Гринева. Сначала, когда я собирал материал на эту книгу, я планировал сделать сугубо такое научно-историческое исследование, да, с ссылками, с носками, с библиографией. Но, к сожалению, жизнь в начале 20 века была настолько сложна, что есть такие лакуны, которые в настоящее время я не могу их восстановить. А придумывать для историка – это, ну, наверное, худшее из того, что может да, в этой профессии. Вот поэтому я пригласил в соавторство свою давнишнюю подругу, она тоже историк-архивист, но она обладает своим даром, то есть она умеет серьезно исторические документы излагать в такой дедуктивно-романтической форме. Она написала 42 книги, например, мне очень нравится книга «Судьба россиян на Титанике». То есть вот мало кто знает, что на «Титанике» были подданы Российской империи. Вот в таком ключе. И я понял, что этот человек идеально мне подходит для того, чтобы мы могли соединить архивную работу с таким доступным, интригующим содержанием.
Андрей, ну как вообще это сложилось? Как Булгаков позвал вас? Как семья Булгаковых позвала вас? Ведь всегда есть какой-то самый первый, главный момент, когда захотелось понять, почувствовать этих людей, попытаться разузнать о них чуть больше, чем мы знаем.
Ну, видимо, меня Булгаков позвал еще тогда, когда я об этом даже и не подозревал. То есть стечение обстоятельств, как вот многие говорят, банально случайности, хотя мы знаем, что в жизни случайности нет. Тем не менее, когда-то по долгу службы я очутился, ну и когда-то 10 лет назад, да, в Польской Республике. У меня было несколько свободных дней вакансий, и мне высокопоставленные мои друзья предлагали и поехать на горнолыжный курорт, и посетить любые музеи Кракова. Вот, но почему-то нелегко меня толкнуло поехать в малоизвестный, маленький такой провинциальный польский городок, который называется Хельм. В русской транслитерации он звучит как Холм. Вот он находится на границе Польши, Белоруссии и Украины. Ну, этот город там по определенным причинам меня привлекал. Мне очень хотелось на день просто там погулять, пофотографировать. И мои вот эти друзья говорили: Андрей, ну, мы тебе сейчас любую протекцию составим. Куда ты собрался? Что ты будешь делать в этой дыре? Ой, мы там никого не знаем. Ну, сейчас что-то придумаем. Мне было очень интересно, как мои польские друзья выйдут из этой ситуации. Ну, они вышли очень просто. Они взяли толстый справочник желтой страницы, открыли некую страницу, да? Вот, и позвонили при мне и сказали: вот тут сидит замечательный наш исследователь, вот он хочет к вам в город, окажите, пожалуйста, содействие, а мы, в свою очередь, по звонку окажем вам содействие в любом вопросе. Вот это мне очень понравилось.
Душевно.
Да, я почувствовал этот славянский менталитет, который нам всем свойственен. Вот. Так мои друзья просто позвонили директору гимназии, центральной гимназии в этом городе. И на следующее же утро ночным поездом я добрался в этот маленький городок и предстал перед очень замечательного слависта, то есть он преподавал там польскую литературу, мы до сих пор дружим. И он пригласил своего историка, который по совместительству был местным краеведом, и переводчицу. Мы попили чайку, и все, он мне передал в руки этих двух замечательных людей, и мы пошли по городу. Была зима, было очень слякотно, было очень мокро. Ноги...
Понятно, что.
Да, я в глубине души, конечно, так уже...
Заходил в Краков.
Намекал им, что можно пойти в ресторан. Я готов выпить даже с ними коньячку, кофейку. Но, значит, историк пытался мне подробно очень все это дело показать. И когда уже мои силы были абсолютно на исходе, он сказал: вы должны посетить еще одно место обязательно. Отказа я не приемлю. И мы пошли на центральное кладбище города Хельм. В центре кладбища был такой старинный русский участок. Ну, польское кладбище. Ну, вы, наверное, помните, что с 1814 по 1915 год, по 100 лет, было такое царство польское. Оно входило в состав Российской империи. Администрация была русская, церковь была русская. Но, тем не менее, население было такое смешанное. Украинское, белорусское и, конечно, польское. Вот. И, собственно говоря, в центре кладбища я увидел великолепный памятник надгробный, на котором дословно было написано: «Христос, моя сила, Бог и правда. Михаил Иванович Булгаков, Людмила Булгакова и Илария Булгакова».
Ничего себе!
Я говорю: слушайте, ну, Булгаков, любой российский человек, как бы имя ассоциируется только с ним. Мало у кого там с Сергием Булгаковым, в основном это, конечно, Михаил Булгаков. Я говорю: а кто это? Кто это? Он говорит: я толком не знаю, но, по-моему, это какие-то родственники вашего писателя. Я говорю: а кто-то что-то интересуется? Ну, нет, я вам просто вот показал, надеюсь, вам это будет интересно. Все, идея ко мне запала в голову. Я приехал в Москву, год пытался что-то, так сказать, узнать, изучить. А потом пришел к своему начальству, поняв, что я не могу не разобраться в этой истории. И просто уволился, взял маленький компьютер, сканер, диктофон, фотоаппарат. Взял билет на поезд и поехал в этот маленький несчастный Хельм. Поселился там в отеле, пришел в архив, и вот началось у меня знакомство с этой культурой и, собственно говоря, с этими Булгаковыми. Так кто же они?
Да, да. Как они туда попали?
Да, да. Собственно говоря, история такая вполне романтичная. Дело все в том, что у отца писателя Михаила Булгакова был родной брат Михаил Иванович Булгаков.
Который... То есть его дядя Михаил Афанасьевич?
Да, родной дядя. Который закончил Орловское там духовное училище, Орловскую семинарию. Но так как он был на хорошем счету, он поехал совершенно бесплатно, начал учиться в Петербургской духовной академии. Стал магистром богословия. А эта академия отличалась тем, что она готовила не просто священников для работы внутри, так сказать, российского населения. Она готовила священников, которые работали в русских посольствах, окормляли, да, посольских сотрудников. Ведь это сейчас как-то так. А раньше надо обязательно было исповедаться, причаститься, справочку получить. И тут многие русские классики описывают. Ты приходишь, хочешь жениться. Тебе священник говорит, а когда ты был последний раз на исповеди? Это Василий Васильевич Розанов рассказывает. А он не ходил, а жениться ему срочно надо. И вот он побежал к батюшке, договорился там и получил справку. Вот так вот. То есть русская православная церковь у нас добросовестно выполняла роль ЗАГСа в революции. Очень четко все это велось.
Фантастика вот. Вообще-то.
Фантастика. И далее наш Михаил Иванович Булгаков, неженатый, с колоссальным багажом вот этой философской, исторической, религиозного знания, приезжает в маленький провинциальный город Хельм, который вот находится на границе России и Польши, где очень сложная такая демографическая обстановка, потому что там и поляки, там украинцы, там еврейское население, там греко-католики, здесь православные. То есть все как бы очень сложно. Но он человек высокоинтеллектуальный, он подготовлен к дискуссии.
Вот это самое важное ведь. Уметь разговаривать.
Уметь разговаривать. То есть, конечно, проблемы, ну, как сказать, так сказать, идеологии, да, то есть, может быть, там представители Русской Православной Церкви будут ругаться, но все-таки идеологию церковь несла. Все, люди представляют, вот нами оккупирована территория, это наша территория. Исторически так сложилось, мы оказались сильнее. Давайте-ка потихонечку отходите от католицизма. Ну, на время будьте греко-католиками, но в идеале это истина лежит в православии, в древ... Ну, как бы, все так. Такая основная идея. И вот наш Михаил Иванович становится преподавателем философии в семинарии в городе Хельм. И всю свою жизнь он проработал в этой должности.
И всю жизнь там прожил.
Всю жизнь там прожил. У него образовалась семья, и в этой семье родилось два замечательных ребеночка. Моя любимая Иллария Михайловна Булгакова, соответственно, кузина писателя, и еще брат Павел. О нем я скажу в самом конце.
Ну, фантастика, Андрей, прервемся на некоторое время, потому что иногда судьба делает такие странные, удивительные, фантастические повороты и такие странные сближения, от которых просто кружится голова. Оставайтесь с нами. Я напомню, Андрей Трубецкой, историк, коллекционер, редактор главного интернет-портала музея «Мания» и автор книги, которая называется «Евангелие от Булгаковых», о семье Булгаковых, о родственниках, вообще об этом удивительном семействе мы сегодня говорим. Ирина Клинская, микрофон. Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Клинская. Наш гость сегодня Андрей Трубецкой, историк, коллекционер, главный редактор интернет-портала, который называется «Музея Мания», и автор книги «Евангелие от Булгаковых». Фантастическая история, в общем-то, Андрей, о фантастической семье, о фантастических переплетениях. Позвал Михаил Афанасьевич вас.
Продолжая свой такой небольшой экскурс. Вот приехал я в Польшу, вот поселился я в отеле, вот начал я знакомиться с людьми. Город очень маленький, моментально.
Все друг друга
все
знают.
Все друг друга знают, и все уже меня знают. Но я хожу в церковь, да, все там оборачиваются. Исследователь из Москвы приехал. Вот он собирает информацию о семье Булгаковых. Сразу хочу сказать, как бы россияне не относились к замечательному польскому народу, поляки, мои лучшие друзья, они мне все всячески помогали. Директор отеля делал мне скидки на проживание, бесплатно меня кормил завтраками. Люди мне указывали интересных людей. То есть,
в общем, даров было много.
Да, даров было много, и люди понимали значимость, да, что культура, она едина, что какие-то там наверху политические разногласия не так важны. Важна вот эта человечность, заинтересованность и, конечно, вот эта совместная хорошая история.
И что же стало проявляться сквозь эту тьму непознаваемого? Какие фигуры, какие судьбы начали высвечиваться?
У меня в основном, конечно, высветилась фигура Иллария Михайловны Булгаковой.
Дочки
дяди,
да, Булгакова.
Она была одногодка с Михаилом Булгаковым. Есть исторические фотографии, которые запечатлели. У семьи Булгаков в Киеве была дача в Буче, 40 километров от Киева. И вот есть фотография, где вся семья киевских Булгаковых и хельмских Булгаковых стоят вместе. И Михаил Булгаков, и Лария Михайловна, вот они все вместе. Поэтому это была очень дружный такой клан. Конечно, они считали, хельмские Булгаковы, что они живут, ну, скажем так, в провинции, да, что Киев – это совершенно другой уровень города. Они, конечно, туда стремились. И Лария Михайловна поступила на высшие женские курсы в 1909 году. Сохранились совершенно фантастические документы, фотографии, которые позволяют нам узнать вообще, как строилось образование в царской России, какие предметы проходили, как вообще контролировалось все это. Ну, то есть, это отдельная история. Ну, возвращаясь вот к Польше, могу сказать, что благодаря своим польским друзьям, одна такая замечательная женщина, которая была ближайшей ученицей Ларии Михайловны уже в последующей жизни, она мне говорит: «Андрей, а ты знаешь, что в одном монастыре сохранился архив Булгаковой?» Я-то это знаю по той простой причине, что Лария Михайловна, до последнего дня я была с ней, я самая ее ближайшая любимая ученица, и если хочешь, я тебе могу составить протекцию. Ты можешь приехать в этот монастырь, потому что моя настоятельница, моя ближайшая подруга. Это был такой же поздний вечер, опять это был снег, опять это было очень так морозно, неприятно. И вот он говорит: «Да пускай приезжает ваш там историк». Все, я с ней закончил быстро интервью, на первый автобус, 300 километров, еще всю ночь там как-то ехал. И приехал в небольшой православный монастырь. Здесь надо сказать, что в Польше, при том, что это такая мононациональное государство, монорелигиозная страна, но тем не менее 350 тысяч православных в Польше есть. Есть польская православная церковь, есть храмы, соответственно, и, соответственно, монастыри православные. И вот я предстал перед 8 монашенками.
В женский монастырь.
Они, конечно, все 8 человек относились ко мне по-разному. Да, это 8, так сказать, отношений.
И характеры разные.
Дело все в том, что я приехал именно в тот день, когда начинался снегопад. Вот меня такси привезло туда, потому что монастырь находится так в полях, до ближайшего населенного пункта, может быть, 3-4 километра. Все стоит отдельно, монастырь, и тут снегопад. Все, дороги все замело, 8 монашенок, настоятельница где-то в онлайне. Вот единственное, значит, повар приходит в монастырь какими-то там тропами, потому что, ну, готовить надо. Все, больше никого нет. Ни паломников нет, ни гостей нет, никого нет.
Вы в одиночестве, Андрей, с всё. Монашками?
Да, они мне выделили хорошую комнату, они заботились обо мне, кормили. И они меня отвели в подвал, в подвальное помещение, хорошее такое, достойное. И там я увидел 14 коробок чего-то. Казалось, что Илария Михайловна на склоне своих дней сделала такое завещание монастырю, передала туда все имущество свое, там, ну, в денежном эквиваленте, в материальном каком-то эквиваленте. В том числе она передала вот эти свои архивы. Там была и переписка, эпистолярное наследие, там были именные книги, там были газеты, которые семья выписала, там было огромное количество фотографий, открыток. Ну, чего там только не было. Ну, и сами понимаете, что попав в этот монастырь, да еще со снегопадом, да еще с 8 монашками, вот. Когда я из Москвы ехал, я колебался, брать ли с собой сканер, тащить эту коробку, ну, там как-то. То есть, он мне вообще сыграл колоссальную роль.
Там, а мог?
Да. Они меня не контролировали. То есть, я мог делать все, что угодно с этими документами.
То есть, вообще не вмешивались?
Вообще не вмешивались. Они просто удивлялись. Вот. А одна монашенка, с которой у меня так сложились такие хорошие дружеские отношения, она говорит: «Андрей, ну, иногда ходи в церковь на службу, потому что они типа обижаются». А я сидел и целыми днями сканировал все, что там было в этих коробках.
Она переписывала с Андреем, с Михаилом Афанасьевичем?
Естественно, вот именно с Михаилом Афанасьевичем, естественно, я ничего не нашел. Но ее переписка с московскими Булгаковыми, ближайшими родственниками, она есть. Переписка с французскими Булгаковыми, родными братьями Михаила Афанасьевича, которые были в Белой армии, и они, так сказать, эмигрировали в Париж. И есть. С американскими Булгаковыми тоже есть. С Михаилом переписки нет, но в конце вы поймете, почему ее нет.
И что открылось?
Еще до посещения монастыря, до ознакомления с архивом, я работал в обычном городском архиве города Хельм. Такой небольшой читальный зал, куда приходили, ну, такие, знаете, такие маргинальные краеведы, в хорошем смысле, которых я таких людей очень люблю, их так иногда в шутку с любовью называют городские сумасшедшие, да, им делать нечего, они сидят по архивах, и что-то там строчат. И вдруг совершенно неожиданно в один из дней в этом читальном зале появляется мужчина абсолютно такой европейской столичной наружности, в великолепном костюме, в белой рубашке, в галстуке. Вот потом оказалось, что это, значит, профессор Варшавского университета, который перед какой-то научной конференцией заехал в городской архив, а он был уроженцем этого города, для того, чтобы уточнить несколько ссылок для своего выступления. На полчаса заехал в архив. повторяюсь, хочу сказать, что поляки всячески шли навстречу. Когда приходишь в российский архив, это нельзя, 150 бумаг совсем. То есть это, конечно, немножко убивает, так сказать, творческий пыл. И я не понимаю, почему государство пытается вот таким образом там, ограничивать, зарабатывать на этих несчастных исследователей, которые так находятся в не самом лучшем. Польша все наоборот. Все тебе несут, все тебе разрешают фотографировать. Ничего у тебя не спрашивают. Они просто благодарны тебе, что ты интересуешься историей их города. Так было со мной. Я подходил, выписывал документы. Они мне на тележке привозили огромные пыльные блоки документов. И вот в этот момент этот мужчина ко мне подошел и говорит: «Извините, пожалуйста, а почему вы с архивисткой разговариваете на английском языке? Вы откуда приехали? Что вы тут вообще делаете?» Я говорю: «Ну, вот я приехал из Москвы. Я интересуюсь семьей Булгаковых». Мужчина потерял дар речи и говорит: «Извините, пожалуйста, я вам должен сказать одну вещь. Я был любимым учеником музыки у Иларии Михайловны. Я брал у нее уроки».
Она была учителем музыки.
Да, она получила великолепное образование в Российской империи. И это ей позволило на протяжении всех долгих лет ее жизни давать уроки по старославянской письменности, там, палеографии, церковное пение. Она состояла членом Всепольского общества Шопена. То есть она великолепно играла. То есть это был настолько высокообразованный, настолько талантливый человек, что вот эта польская молодежь, которая жила в провинциальном городе, но все-таки они не лишены были чувства прекрасного, они все ее в хорошем смысле оккупировали. Она всем давала уроки, всех координировала. Если ей приносили студентки какие-то работы свои, она сразу делала заметки, какой библиографии не хватает, что надо добавить. То есть она полностью с молодежью отдавала то, что вот наработала.
Она была такой центр, да, этого города?
Она была.
Я видела фотографию в книжке, она красавица такая, красивая.
Ну, красота – это страшная сила, как известно. И, конечно, красота в истории булгаковской семьи сыграла не последнюю роль. Что я хочу сказать еще? Так вот этот человек.
Да, который был любимым учеником.
Да. Он говорит: «Андрей, вы, конечно, можете читать все документы, но если у вас есть несколько минут, пойдемте выйдите, и я вам расскажу несколько самых важных секретов, которые были в булгаковской семье. Откуда я их знаю, он мне сказал. Дело все в том, что когда меня заставляло постоянно играть упражнения, они с мамой, Иларией Михайловной, с мамой уходили в ближайшую комнату на кухню, и я слышал, о чем они говорили. Они даже не сколько говорили, а ругались. И я знаю, по какому поводу эти споры постоянно у них происходили. Если хотите, я вам расскажу. Нет, идите своим собственным путем».
Нет, а вы, конечно, сказали: «Хотим». А мы-то как хотим услышать, Андрей?
Но, к счастью, все вот эти булгаковские секреты уже на подтвержденном, так сказать, документальном материале изложены в книге. Вот поэтому, конечно, я немножко буду, так сказать, не хочу шокировать.
Но несколько расскажете, а некоторых расскажете.
Да, некоторых, конечно, расскажу.
Ну, например?
Ну, понимаете, как вот люди умершие, да, вот кажется, как бы их нет. Вот семья оберегает свои тайны. Понимаете, вот тут есть вот такой некий моральная какая-то дилемма. С одной стороны, хочется поделиться, потому что никто никогда больше этого не узнает. С другой стороны, все-таки, если существует высшая жизнь, да, и если человек там наверху будет не слишком счастлив, что я разболтаю эти интимные порой секреты. Вот поэтому в этой книге мы даем прозрачные намеки на то, что происходило. Но все-таки этика должна превалировать.
Ну, прозрачно.
Прозрачно. Он мне сказал такую вещь: «Андрей, а вы знаете, что у Михаила и Ларии был роман?»
У кузины и кузена.
Ну и так далее. То есть все, я вот считаю, что...
Еще несколько прозрачных-то, Андрей.
Далее он мне сказал следующую вещь, что чувства Иларии Михайловны были настолько сильны к Михаилу, вот что она практически по мере возможности, она следовала везде за ним, начиная там, с 17-го года по 26-й год. То есть писатель находился в Москве, его окружали красивые женщины, он пытался реализоваться. Это была такая жизнь зачастую богемная. Илария Михайловна была всегда человеком очень религиозным, но не православно религиозным, у нее были разные этапы. Она увлекалась и теософией, и розенкрейцерством. Она была знакома в Москве со многими известными людьми. Но, тем не менее, находясь чуть-чуть поддаль от любимого человека, она всегда его как плащаницей накрыла.
Оберегала каким-то
оберегала
образом.
Его. Это очень сложная история. Но в 1926 году перед ней опять же стала такая дилемма. Или она остается в советской Москве, а это, сами представляете, что это такое было. Люди были умные, понимали, к чему все дело идет. Либо она возвращается в Польшу, Польша воссоздалась как государство, родители были в этом городе Холмевне, и все. Либо она получает гражданство польское, либо она остается вот с соответствующими последствиями. И она уезжает. Больше они никогда с писателем не встречаются, мне неизвестно, так сказать, об их контактах. Но когда я у ближайшей подруги Ларии Михайловны спросил, а как же она осознавала, что у нее брат великий писатель, вот скажем так, она говорит, конечно. И она всегда говорила такую фразу. Для меня есть две святые вещи на этой земле. Русская православная церковь и мой брат Михаил Булгаков. Было очень как бы трогательно. Но это вот...
Какая судьба, да? И она навсегда осталась одинокой, одной.
Да. Я еще вот упустил одну такую маленькую важную деталь. Дело все в том, что наш вот Михаил Иванович Булгаков, папа Иллария Михайловна, он преподавал вот в этой Хохельме в семинарии. И в эту же семинарию в качестве сначала инспектора, а потом ректора приезжает, как вы думаете, кто? Будущий патриарх Тихон, который на 2 года позже заканчивает ту же самую Петербургскую духовную академию. И, конечно, может быть, эти люди уже были знакомы в Петербурге, но здесь наш Михаил Иванович становится его надежным сотрудником. Я нашел документы. Ну, такая немножко щекотливая история. Дело все в том, что будущий патриарх странствовал по своим таким должностям вместе со своим младшим братом, тоже Михаилом. У него был порок сердца, он тоже был духовное образование, но он был такой слабенький, да, и как священник он был слабенький, вообще был физически слабеньким. И Василий Белавин его просто поддерживал, брал его с собой. Он потом и на Аляску его заберет, он там умрет, Михаил. И вот, естественно, младший брат патриарха тоже здесь, тоже в этой духовной семинарии.
Невероятно.
А мест нет. Все то же самое, как и сейчас. Штатное расписание, все прописано, бюджет, все то же самое. И вот, как бы видно по документам, как Михаил Иванович, он был не только преподавателем философии, он еще был руководителем такой предгимназии для самого младшего возраста, ребятам там проводить. И вот я вижу, как они вводят тихонечко новую ставку, а преподаватель ее туда заводит Михаила, младшего брата-патриарха. То есть это, конечно, люди, безусловно, знакомы. И когда Иллария Михайловна здесь у нас следует, в Москве, за писателем любимым, конечно, она постоянно встречается с патриархом. И вы знаете вот эту сложную ситуацию с Донским монастырем. И вы знаете о том, что патриарх Тихон был, ну, его представляют таким, как бы, мягким, демократичным, что если был бы другой патриарх, все пошло по-другому. Но, тем не менее, это не мягкость, это мудрость патриарха. Да? То есть он предоставлял церковную трибуну людям с другими, так сказать, альтернативными точками зрения. Он достаточно хорошо относился там, к масонству, к розенкрейцерству.
Католикам.
Католикам, да. Это говорило просто о его умности, его, да, можно так сказать, о широте воззрения. И, конечно, нам вот известны факты о том, что Михаил Булгаков приходил в Донской монастырь, присутствовал на лекции последнего русского розенкрейцера Зубакина такого. И, собственно говоря, мы в каком-то смысле считаем, что мастер Маргарита подготовлен именно взаимодействием Булгакова с теми людьми еще в 20-е годы.
То есть он интересовался, приходил, разговаривал. Вообще фигура Зубакина, вы когда-то занимались им?
Ну, Зубакин мы, конечно, занимались. Дело все в том, что наш дорогой Зубакин, он, конечно, закончил, к сожалению, очень плохо. По-моему, Горький сказал о нем, что я знаю только 3 там гениальных людей: Лев Толстой, Ленин и Борис Зубакин. Вот, он у нас отдыхал в замечательном нашем Муском. Это музей Марины Цветаевой. Они нам передали копию его, так сказать, труда, который он делал. Прямо в санатории подписан там «Дом Трубецких», читальный зал Владимира Соловьева. То есть Зубакин, да, вот он связан с Узким. Ну, личность совершенно, так сказать, феноменальная. Он был и археологом, и скульптором. Но в историю он вошел как вот последний... Нет.
Розенкрейцер.
Да, потому что это, тут надо делать различия.
Различия,
да,
конечно.
Это последний настоящий русский розенкрейцер. И, конечно, вокруг него аккумулировались не только мужчины, но и духовно развитые женщины. Ну, мы, конечно, у нас нет исторических подтверждений, но мы считаем, что Иллария Михайловна была знакома с Борисом Зубакиным. А раз она была знакома с Борисом Зубакиным, значит, она была знакома и с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая была секретарем Зубакина.
Вот
и которая проходила по его делу. Да, дело все в том, что Борис Зубакин в 1937 году был репрессирован. Анастасия Ивановна.
Сестра Марина.
Да, она отсидела достаточно долго, но ее лишь спасло то, что ее замечательный брат Андрей Цветаев был фантастически таким подкованным, известным искусствоведом. У него были колоссальные связи, и он в какой-то степени помог ей избежать самых неприятных последствий.
Расстрела, да?
Да.
А Зубакина расстреляли?
Да, в 1937 году он погиб, к сожалению. Это был гениальный человек, неординарный, но, сами понимаете, что советская власть это не могла терпеть.
Но Булгаков, получается, общался с ним и разговаривал о многом.
Да, это даже не наши домыслы, это есть такие исторические факты, когда он приходил в Донской монастырь, Булгаков, и слушал лекции Зубакина. А трибуну ему, Зубакину, давал сам патриарх.
Удивительно. Просто какие-то удивительные, Андрей, подробности открываются, которые совершенно по-другому позволяют посмотреть на ситуацию, на судьбы и на истоки, в общем, романа «Мастер и Маргарита». И на саму фигуру Воланда.
Версии происхождения этого романа, они плодятся, можно сказать, каждый день. То есть у нас есть огромная литература, посвященная, кто там про американское посольство, кто про Воланда. Ну, у нас вот свой взгляд, да. То есть мы считаем, что... Ну, это с юмором, да. То есть мы не претендуем на что-то. То есть я считаю, что мастером была женщина. Даже не Зубакин, а наша любимая Иларья Михайловна Булгакова. Дело все в том, что в этом архиве Иларии Михайловны я нашел 4 тетради рукописные, в которых изложены такие таинственные гимны, религиозные гимны. Я отправлял эти тетради известным нашим современным исследователям. Они сказали, ничего подобного вообще не читали. А что это, а где это? Ну, я не стал им выдавать секрет, но тем не менее. И я могу четко сказать, что Иларья Михайловна прошла некоторую такие духовную эволюцию. То есть она всегда была духовно развита. Дело все в том, что и мама ее происходила из замечательной священнической семьи, но украинской, да, то есть они вот, эта семья, так называемая, Гапановичей, по маме она была Гапанович, они вот на Волыне, они тоже очень много пишут, они во всех журналах что-то публикуют, они постоянно дискутируют с греко-католиками, то есть вот наша Иларья Михайловна, с одной стороны, сугубо такой русский священнический род, а по матери сугубо украинский священнический род. Когда я открыл эти коробки, я увидел, что там очень много тоненьких книжечек на украинском языке. Знакомый Ларри мне сказал, что у нее был литературный салон, и она всячески приветствовала, приглашала украинцев, живущих в холме. Я все не мог понять, а почему она, так сказать, ну, русская семья, почему. А потом вот мы начали разбираться, и я понял, что мама, у нее была украинка, да. И...
Интересно, какие переплетения. Да. Но почему мастер она?
Мы сейчас с Натальей Александровной, моей супругой, расшифровываем, и, я надеюсь, выйдет хорошая, интересная публикация эпистолярного наследия Ларии Михайловны. К счастью, почерк оказался достаточно доступным. Дело идет не так быстро. Вы не представляете, какие глубинные мысли там изложены, насколько высоко духовно и развитый был этот человек. У друзей Ларии Михайловны я спрашивал, ну а что она? Говорит, да вы не представляете. Вот приходишь к ней домой, а он, дело все в том, что Михаил Иванович, отец, да, он хоть был простым учителем философии, но у него был чин статский советник, за 15 лет он получил. То есть он был гражданским генералом. То есть представьте нынешний там, какой-то техникум современный. Это чтобы стать заслуженным учителем, это какой-то редкий случай. Все, вот ты честно служишь, честно выполняешь свой долг, и ты становишься гражданским генералом с огромным окладом. То есть это состоятельная семья. И они действительно в центре холма построили 2 великолепных дома, которые сейчас сохранились. Я был в этих домах. Вот здесь, кстати, я хочу еще такую важную вещь отметить. После смерти отца Михаила Ивановича в 1937 году осталась мама и осталась Иларья Михайловна. Семьи нет, все. И второй дом им было тяжело содержать, хотя они все сдавали в аренду. Тем не менее, они решили его продать. Продали богатой еврейской семье. Все продали, все, дома нет второго. Здесь, значит, у нас война, Холокост, все такое прочее. Владельцы этого дома исчезли. Их нет. Вдруг в 1947 году приезжает какая-то совершенно другая еврейская семья и пытается заселиться в этот дом. Естественно, две женщины говорят, вы кто такие, вы что тут делаете? Мы, значит, ближайшие родственники погибшей семьи во время Холокоста. Было судебное целое дело. У Иларии Михайловны в этом холме жил еще двоюродный брат, самый известный адвокат города. Естественно, он был на стороне Булгаковых. И несмотря там на советский Польской Народной Республики суд, он присудил, и еврейская семья ближайших родственников въехала в этот дом. Вот такая история, все это нашел в документах, светопис.
Какие страсти бурлили, какие бытовые коллизии существовали, да?
Тут дело все в том, что недвижимость, она очень сильно привязывает людей. То есть в 15-м году российская армия отступала, и все сотрудники училища, архивы, все ехало вглубь России. И, собственно говоря, повода-то возвращаться русским Булгаковым, нет повода. Но там стоят в центре города два двухэтажных шикарных дома,
которые принадлежат Булгаковым.
И вот чета Булгаковых все возвращается, получает польский паспорт, все живет. Ну, а в 26-м уже Иларий Михайловна туда.
Этот дом был такой центр культурный, туда приходили гости, беседы велись, музыка звучала. То есть это был такой культурный...
Уже там в 40-е, 50-е, 60-е годы в холме осталось несколько русских семей, вот из тех интеллигентных, да. То есть как бы ни относились поляки к россиянам, но они видели, что вот русская империя, Российская империя, в отличие от советского, так сказать, строя, совершенно две противоположные вещи. То есть они настолько высоко чтили вот этих оставшихся людей, они настолько вот как бы несли дух лучшее из того, что Российская империя там за 300 лет смогла создать. То есть не было, я не встретил ни одного человека, который знал бы Иларию Михайловну, который бы как, там русский, то есть нет. Они ее называли одним словом, двумя словами, пани профессор. Все. Она пани-профессор для них, потому что она была сведуща во всех духовных делах. И вот в этом монастыре, где мы нашли архив.
Какая-то фантастическая, конечно,
история. Она туда приезжала на несколько дней, гостила. У нее был там свой домик, все он сохранился. Она ставила церковное пение для монашек. Она им рассказывала историю церкви. Она их просто правильно организовывала церковную службу, потому что она знала все. То есть это был высокообразованнейший человек. И, конечно, она писала.
А что-то осталось, интересно?
Да, конечно, были церковные журналы, которые выпускались в Польской Православной Церкви на русском языке.
И она там
писала. Эти журналы сохранились. Я сейчас их перевожу в электронный вид для того, чтобы люди могли почитать. Конечно, они не отличаются какой-то там глубиной. Например, Виктор Васнецов и Владимирский собор в Киеве. Вот такая у нее статья. То есть мы понимаем, что это компиляция, у нее нет там архивов. Но, тем не менее, это хороший русский язык. Это глубокое понимание внутренней жизни храма. Все это прекрасно ей изложено.
Но почему же все-таки вам кажется, Андрей, что мастер в романе «Мастер Маргарита» – это Илария? Мы через несколько минут вернемся и попробуем понять. Потому что возникает вопрос, а при чем здесь тогда Маргарита? И был ли мальчик ли? И, может быть, вообще Маргарита – это некий образ, и, может быть, это сон. Ну, в общем, разберемся. Одна еще теория, посвященная этому роман, я напомню, в гостях у нас сегодня Андрей Трубецкой, историк, коллекционер, главный редактор интернет-портала, который называется «Музей Мания», и автор книги «Евангелие от Булгаковых», которая посвящена историю семейства Булгаковых. Его кузина, его дядя. Оказывается, так все странно, таинственно переплетено. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Наша программа продолжается. Вечерняя встреча в эфире. Ирина Кленская у микрофона. Андрей Трубецкой, историк, коллекционер, главный редактор интернет-портала «Музей Мании», наш гость. И книга, роман Андрея Трубецкого, который называется «Евангелие от Булгаковых», очень нас заинтересовал, заинтриговал. И открываются какие-то такие странные, таинственные вещи, что просто голова кругом идет. У Андрея теория, что, может быть, мастер, главный герой романа – это не мастер, а мастер-женщина. Илария, его двоюродная сестра, в которую они были влюблены друг в друга, у них был роман, были очень нежные отношения. Но вот почему же? И где же Маргарита?
Да, Ирина, вас я немножко действительно заинтриговал.
Да не то слово.
Насколько я знаю, так сказать, в другом потаённом мире Маргарита – это не имя, а это просто некое такое явление, которое может прийти и случиться с человеком. То есть мы, так сказать, банально всегда говорим, что Маргарита Маргарита – это женщина, да, а Маргарита – это может быть просто как явление, да, что, может быть, вообще никакой женщины как бы и не было.
То есть это некое явление, которое существует духовное.
Да. И сторонник демократических воззрений, я считаю, что женщины могут быть мастерами. И сейчас мы знаем, и в Европе есть и масонские ложи, где женщины возглавляют масонские
ложи. Раньше ведь не принимали.
Раньше не принимали, да, но сейчас вот такая демократизация идет тотальная, когда есть и смешанные ложи, где мужчины и женщины, есть женские сугубо ложи. Поэтому ничего странного нет в том, что...
Андрей, а любовь? Или это любовь, не любовь?
А любовь, она бывает разная.
То есть это идет о неком духовном союзе, да?
То есть, конечно, Михаил Булгаков, писатель, он такой человек сложный, и мы все знаем там его киевские всякие похождения, всякие его такие максималистские воззрения. Тогда был моден и Ницше, и Шопенгауэр, такое некое пренебрежение в его словах часто было. Конечно, коробило Иларию Михайловну еще в те киевские годы. Она всячески пыталась ему доказать, что не отбрасывай духовный мир, да, он существует, относись к нему посерьезнее. Но в связи с тем, что Булгаков был врач, вы знаете, как он там сложно в Белой армии занимался ампутациями, он видел вот эту изнанку жизни, да. Тем не менее, вот какие-то истоки, да, корни духовности были заложены, конечно, не только Иларе Михайловне. Там семья была очень культурной, мы знаем, там Афанасий Иванович, он был и профессором, он... написал десятки статей, посвященных разным конфессиям. Он занимался англиканской церковью, он занимался методистами. То есть это не были зашоренные люди. То есть вот Булгаковы – это люди, несмотря на то, что они отстаивали свое, так сказать, русское, свое православие, это люди широкой, такой глубокой культуры. Да, и этим они меня очень прельщают. И
каких-то широких взглядов.
Широких взглядов.
Без фанатизма.
Без фанатизма,
вот
да.
Это важно.
И это было достаточно широкое распространенное явление, да, когда образовался целый класс в Российской империи людей, которые бы, казалось, да, должны быть такими ортодоксами, нет. Происходила вот такая медленная демократизация, влияние Европы. Я считаю, что влияние царской семьи. Ну, то есть вот жизнь была совершенно другой. Поэтому Булгакова предстают в такой во всей широте палитры, которая существует. Читали все, говорили обо всем.
О многом размышляли.
Размышляли.
И сам роман, собственно, он тоже, наверное, появился в результате вот этих удивительных размышлений.
В том числе. Мы не знаем, что происходило в сердце Михаила Булгакова. Как он переживал отъезд Иларии Михайловны. Все это очень сложно.
Сложно, как разрушились
связи. Это сталинские времена. Это постоянное...
Страх.
Это постоянные какие-то там обыски, какие-то отказы.
Унижение,
да. Ну, товарищ Сталин, вот я считаю, что он очень уважительно относился и к Пастернаку, и к Булгакову, и к...
К интеллигенции.
К Ахматовой. То есть он понимал, что это вообще перед ним белый офицер, Булгаков. Он его может просто... Вот, все, нет человека. Тем не менее, он их все равно как-то вот защищал, пытался помогать.
По мере сил, да. Но, хотя, конечно, это мучительные, странные и страшные, безусловно, отношения. Да. Но как же сложилась судьба Иларии дальше? Так она прожила всю жизнь в этом городке.
Самый крупный исследователь Мариэта Омаровна Чудакова. Вот. Я такой радостный, наивный, как на одном из мероприятий встретился с ней. Говорю, Мариэта Омаровна, а вы же знаете Иларию Михайловну? Ну вот у вас там замечательные ваши книги, как там жизнеописание. Да? Я говорю, вы доводите ее жизнь до 1940 года и пишете, что она стала монашкой и в 40-м году свою жизнь закончила. Я говорю, это неверно, давайте я с вами поделюсь, расскажу. Иларья Михайловна умерла там в 82-м году, прожила еще 40 лет после этого. Никогда она никакой монашкой не была, а просто, вот, так сказать, у нее были тяготения. И я надеялся, что я встречу, так сказать, радостной...
Ответ на улыбку.
Да. Но, к сожалению,
этого не произошло.
Да,
ну,
это
может быть, и к счастью.
К счастью, да, потому что, конечно, между исследователями бывает, да, то есть, конечно, там в 60-е годы, когда писалась книга, в 70-е годы, сложно было поехать в Польшу, что-то там искать. Ну, в общем, удача улыбнулась мне, и с Булгаковыми, превозмогая какие-то усилия, я все-таки вот смог собрать возможный материал для того, чтобы мы эту книгу написали.
Но удивительно, и какие судьбы, какие люди повстречались на этом непростом пути, потому что общение с Булгаковыми, оно тоже таинственное.
Ну, таинственно. Но в конце своей жизни Ларя Михайловна, не имея своей семьи, она проживала в этом доме, очень красивый такой дом, в таком готическо-барочном стиле, сделан небольшой, очень со вкусом. Вот она завещала этот дом полностью, как вклад вот в этот монастырь. И когда, приехав в монастырь, я сидел в трапезной и спросил у одной из монахинь, Ну хорошо, вот вам передали деньги, много денег, это дорого все стоит, передали архив, передали всю внутреннюю утварь квартиры. А как вы чтите память Иларии Михайловны? Мне монахиня говорит: Андрей, посмотрите наверх. Я посмотрел, там потолок расписан, и прямо надо мной был образ священномученицы Иларии Римской. Он говорит: вот, видите, Иллария Михайловна всегда с нами.
Всегда смотрит на нас.
И всегда мы на больших праздниках почитаем и Иларию Михайловну, и семью Булгаковых, и писателя Михаила Булгакова. Так что мы этот вклад отрабатываем. Дело все в том, что у меня есть еще несколько минут.
Да, да.
Это очень интересный монастырь. Когда-то там, 200 лет назад, в Европе бушевала чума, и человеку приснился сон, что если он поднимется на такое возвышение, на гору, он будет спасен, он останется живым. И он рассказал об этом с ней. И вот группа людей поднялись на эту гору вместе с крестом. И действительно, все вокруг там проблемы у людей, а они выжили. И они посчитали, что это место святое. И на протяжении 200 лет люди просто приносили и втыкали в землю всевозможные кресты. В память об умерших, в память об излечении больных и так далее, и так далее. И в 50-е годы на этом месте создался монастырь. И Лария Михайловна как раз была первым летописцем этого монастыря. То есть я отсканировал книгу «История этого монастыря». Никто ее не читал, надеюсь.
Вот, мы Но она есть.
Она есть в рукописном виде, да, там приклеены всевозможные фотографии.
Как называется монастырь?
Это монастырь называется Грабарка. Это такое известное место. Грабарка. Ты посещаешь.
На горе ты.
Это такая возвышенность.
Грабарка.
Все огорожено, и как ты заходишь на территорию монастыря, кругом кресты. Кресты, 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 кресты. И вот один из крестов в 1977 году, огромный крест Иллария Михайловна сделала в память о своем любимом брате Михаиле Булгакове. Есть у меня фотография, там есть. Так что и там, на польской земле, Михаил Афанасьевич увековечен. Дом сохранился. Есть хозяйка дома. Я, честно говоря, как любитель музеев, думаю, в глубине души, господи, у нее тут салон, брачный салон, свадебный салон. Приходят молодые девицы, какие-то платья меряют, машинки строчат. Я говорю: господи, это же святое место для русской культуры. Почему бы нам не открыть музей?
Или центр какой-то.
Тем не менее, да,
ну,
это
подождем, музей. Подождем.
Подождем.
История такая, такая вещь, такой процесс, надо подождать.
Да.
Неизвестно, чем закончится, да. Или наоборот, как продлится. Евангелие от Булгаковых, роман, который написан Андреем Трубецким и Екатериной Гриневой. Андрей Трубецкой, историк, коллекционер, главный редактор интернет-портала «Музей Мания». Мы уточняли некоторые факты из биографии удивительной семьи Булгаковых. Ирина Клинская была у микрофона. Всем счастливо, всем удачных дней.